Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Генрих Вильям ван Лун. История человечества. От эпохи Возрождения до наших дней. Глава первая. Возрождение. Ренессанс. Люди снова пытаются находить счастье в одном факте своего существования. Они стремятся удержать остатки более древней и более приятной цивилизации Рима и Греции и так гордятся своими достижениями, что говорят о Ренессансе или о возрождении культуры. Ренессанс не был политическим или религиозным движением. Это было состояние ума. Люди эпохи Ренессанса продолжали оставаться послушными детьми церкви. Они были подданными королей, императоров и герцогов и вели себя тихо, не подавая ни звука. Но их взгляд на жизнь изменился. Они начали носить совсем другие одежды, говорить другим языком, жить другой жизнью. Они больше не сосредоточивали все свои помыслы и дела на той блаженной жизни, которая якобы ожидала их в раю. Они пытались устроить рай здесь, на этой планете. И, можно сказать, они достигли этого в значительной степени. Я часто напоминал вам о той опасности, которая заключается в точном обозначении исторических периодов. Люди понимают их чересчур буквально. В средние века они представляют себе периодом всеобщего мрака и невежества. Тик бьют часы, и начинается Ренессанс. Города и дворцы наполняются ослепительным солнечным светом знания и страстной духовной жаждой. На самом же деле совершенно невозможно провести такую резкую границу. XIII век, несомненно, принадлежит к средним векам. Все историки согласны в этом. Но был ли этот век лишь веком мрака и застоя? Ни в коем случае. Люди к этому времени уже совершенно пробудились к жизни. Начали образовываться великие государства, развивались крупные торговые центры. Высоко над башнями замков и острыми крышами городских ратуш поднимались тонкие шпили только что построенных готических соборов. Люди зашевелились повсюду. Высокие и могущественные господа городской ратуши, только что осознавшие свою силу, благодаря недавно накопленному богатству, вступили в борьбу за власть со своими феодальными владыками. Члены разных цехов, только что постигшие тот важный факт, что в единении сила, начинали бороться с высокими и могущественными господами городской ратуши. Король и его хитрые советники начали ловить рыбу в этой мутной воде и поймали много блестящих, жирных карасей, которых тут же начали жарить и есть, под самым носом удивленных и разочарованных членов городской ратуши и цехов. Чтобы скрасить долгие вечерние часы, когда плохо освещенные улицы не возбуждали желание устраивать политические и экономические диспуты, трубадуры и мини-зингеры рассказывали разные истории и легенды и пели песни, в которых воспевались любовь, героизм и верность прекрасным женщинам. А в это время молодежь, недовольствуясь медленным ходом прогресса, устремилась в университеты. И этим и начинается наше повествование о Ренессансе. Средние века мыслили в международном масштабе. Это звучит непонятно, но я объясню, в чем дело. Мы, современные люди, мыслим в национальном масштабе. Мы, или американцы, или англичане, или французы, или итальянцы, говорим по-английски, по-французски, по-итальянски. Посещаем английские, французские или итальянские университеты. И только когда мы хотим специализироваться в какой-нибудь особенной области знания, которая преподается в других университетах, тогда мы изучаем другой язык и отправляемся в Мюнхен, Мадрид или Москву. Но люди XIII и XIV веков редко называли себя англичанами, французами или итальянцами. Они говорили: «Я гражданин Шеффилда, или Бордо, или Генуи». Так как они принадлежали к одной и той же церкви, то между ними существовало известное чувство близости. И так как все образованные люди говорили по-латыни, то они обладали международным языком. Он устранял глупые перегородки, создаваемые различием языков, которых так много в современной Европе и которые ставят малые народы в такое невыгодное положение. Для примера возьмем Эразма, великого учителя терпимости и смеха, писавшего свои книги в XIV веке. Он родился в небольшой голландской деревушке, но он писал по латыни, и весь образованный мир читал его. Если бы он жил в наше время, он писал бы по-голландски, и тогда его могли бы читать только голландцы. Чтобы его могли читать и понимать остальная Европа и Америка, его книги пришлось бы перевести на 20 различных языков. А это стоило бы больших средств, да и вряд ли издатели стали бы рисковать. 6 веков тому назад этого не могло случиться. Большинство народа было совершенно невежественно и неграмотно. Но тот, кто овладевал трудным искусством держать гусиное перо, принадлежал к международной литературной республике, не знавшей никаких границ и никаких делений по языку и национальности. Университеты являлись крепостями этой республики. Не в пример современным крепостям они не были разделены государственными границами. Их можно было находить повсюду, где только оказывались учители и несколько учеников. В этом отношении средние века и Ренессанс опять сильно отличались от нашего времени. В наше время при постройке университета в Америке почти неизменно происходит следующее. Какой-нибудь богатый человек хочет сделать что-нибудь для того общества, в котором он живет. Или какая-нибудь религиозная секта хочет построить школу, которая наставляла бы ее верных чад. Или государство начинает испытывать нужду в докторах, адвокатах или учителях. Обычно начало университету кладется большой суммой денег, вносимой в банк. И затем на эти деньги начинают строить здания для лекций, лаборатории и общежития. Наконец, нанимают профессиональных учителей, назначаются вступительные экзамены, и университет начинает работать. В средние века дело обстояло иначе. Какой-нибудь мудрец говорил самому себе: «Я открыл великую истину. Необходимо свои знания передать другим». И он начинал излагать свою мудрость всюду, где только находил слушателей, точь-в-точь, как это делают в наше время некоторые ораторы. Если он говорил интересно, собиралась толпа и слушала его. А если его речь была тупой и скучной, люди пожимали плечами и проходили мимо. С течением времени некоторые молодые люди начали приходить постоянно, чтобы почерпнуть от мудрости великого учителя. Они приносили с собой тетрадки, чернильницу, гусиное перо и записывали то, что им казалось особенно важным. Случалась дождливая погода. Учитель и его ученики спешили укрыться где-нибудь в пустом помещении или в жилище самого профессора. Ученый муж сидел в кресле, а молодежь располагалась на полу. Этим и полагалось начало университету. Университас. Корпорации профессоров и студентов в средние века, когда главное внимание обращалось на учителя и почти никакого на то знание, которому он учил. В виде примера я расскажу вам об одном явлении, имевшем место в IX веке. В городе Салерно, что неподалеку от Неаполя, жило несколько видных врачей. Сюда стекались желающие изучать медицинское дело, и здесь в течение почти тысячи лет, до 1817 года, существовал университет, который учил мудрости Гиппократа, великого греческого врача, прилагавшего свое искусство на практике в Древней Элладе в V веке до Рождества Христова. Во Франции жил некто Абеляр, молодой священник из Британии, который в начале XII века начал читать лекции в Париже по богословию и логике. Тысячи любознательных молодых людей стекались со всех сторон в столицу Франции. Тут же выступали другие священники, не соглашавшиеся с Абеляром, и излагали свою точку зрения. Вскоре Париж был наводнен шумными толпами англичан, немцев, итальянцев, шведов и венгров, и около древнего собора, стоявшего на небольшом островке на Сене, вырос знаменитый Парижский университет. В итальянском городе Болонии